Теперь снова вернемся к воображаемому рисунку греховной сетки, куда мы вовлекаемся против воли. Если у нас заболела какая-то часть души, помните, я с этого начал, похоть, злоба и гордость, то через это заболевание мы и попадаем в эту сеть. У души три части. В эту греховную сеть мы попадаем через блуд, через злобу, через гордыню. О блуде мы говорили. Вот теперь поговорим о гневе и о злости. Получил я однажды записку от юноши, который был подвержен приступам гнева. Записка такая, вот читаю. Если в человеке много ярости и злости, как сделать, чтобы ярость и злость прошли? Итак, человек осознал, что он подвержен приступам гнева и хочет от них избавиться. Как ему помочь? Какой совет мы ему можем дать? Давайте подумаем, где закипает гнев? В груди, в сердце. И куда движется гнев? Иногда он движется к рукам, и руки сами начинают двигаться и хотят кого-нибудь ударить. Но чаще всего гнев движется куда? Вверх, чтобы мы оскорбили человека словесно, обругали его. Теперь посмотрите, здесь в груди у человека широко, а в горле, да, узко. И гнев должен пройти через горло. Тут мы его можем остановить. Если мы гнев остановим в горле и затолкнем его обратно, как это называется? Это называется проглотить обиду. Часто мы успеваем задержать гнев в горле? Нет. Гнев продолжает через горло двигаться и уже булькает в гортани. Что нужно сделать? Какая следующая преграда гневу? Стиснуть зубы, то есть терпеть. Так, а сквозь зубы мы можем процедить злобное слово? Можем. Какая последняя преграда гневу? Губы, уста. То есть в последний момент мы можем спохватиться и поджать губы. Это будет гримаса. Но все же гнев задержан и не приобрел словесную форму. И это хорошо. Но лучше не поджимать губы, а по возможности спокойно сомкнуть уста и подождать, пока гнев пройдет. Святые отцы говорят, что если нам это удалось, то мы положили начало безгневию. Говорится об этом так. Послушайте, очень красивое выражение. Начало безгневия – молчание уст при смущении сердца. Вот так писал святой Иоанн Лествичник, монах и наставник монахов VII века. Интересно, что этот византийский подвижник никакого отношения не имел к Руси. Но его поучения на Руси были так любимы, что в его честь, в честь Иоанна Лествичника, в Москве воздвигли самую высокую колокольню – Ивана Великого. Вот как наши предки относились к той жизненной мудрости, которая пришла к нам через церковь, через Византию. Итак, что мы можем посоветовать человеку, если он подвержен приступам гнева? Когда закипает сердце, сомкнуть уста. Таким образом, мы говорили с вами о блудной страсти, о гневательной страсти, и остается поговорить о заболевании верховной способности души. Ибо наш ум, умная часть души, болеет гордостью. Гордыня – это самое коварное, тонкое, многообразное заболевание души. Сколько человек живет на земле, столько до самой смерти он будет следить, не впал ли он в гордость. Гордость очень многообразна по форму своего проявления. Но я назову крайний случай гордыни, когда человек ставит себя вместо Бога или против Бога. Такие люди называются атеисты или богоборцы. Обычный случай гордыни, бытовой, когда человек ставит себя и свой интерес выше всякого другого человека и его интерес. Поэтому гордый человек не будет другом, не будет мужем, не будет партнером в нормальных деловых отношениях. Есть еще один случай гордыни, когда человек на словах признает Бога, но не признает Божьей Церкви. Такие люди называются сектанты. Сектанты сейчас идут на Россию с Запада, с Востока, хватает своих. Секты многообразны, это отдельная тема. Сейчас я об этом не могу говорить, но если в вашей школе завелась секта, попробуйте сопоставить ее учение с учением Церкви. Поинтересуйтесь, в чем различие. Спросите у специалистов, в чем это различие, и вы найдете, что на дне в учении каждой секты гордыня. Вот таким образом я попытался в немногих словах рассказать о том, что происходит с душой человека в переходном возрасте, когда душа испытывает резкий перелом, когда в ней могут получить главенство человеческие страсти и грехи. И что же с этим делать? Может быть так, пусть каждый спросит себя по совести, в каком сообществе людей я нахожусь. В Церкви Христовой, куда человек входит только сознательным усилием, или в этой греховной сетке, куда человек попадает против воли, через блуд, через злость, через гордыню. Вот очень хорошо, если мы это понимаем. Это очень важный шаг, чтобы понять самого себя, ответить на вопрос, где я нахожусь в настоящий момент. Если я нахожусь в этой сетке, естественно, возникает вопрос, что делать? То, что я вам сейчас скажу, запомните, пожалуйста. Может быть, это знание когда-нибудь пригодится вам в жизни. Если вы попали в эту сеть, то вы никогда из нее не сможете выбраться своими силами. Это не удавалось никому никогда. Для того, чтобы выбраться из этих грехов, которые опутывают нашу душу и наше тело, и чаще против воли, для этого нужно найти специалиста, который сможет отрезать все невидимые связи, что вас опутали. Этот специалист должен пройти подготовку, иметь инструменты, чтобы вас буквально из этой сетки вырезать. Этот специалист кто? И дети, как правило, дружно отвечают, что это священник. А как называется операция, когда от вас отрезаются эти грехи? Называется исповедь. Поднимите руки, прошу я детей, кто из вас крещенный? Получается, что почти все крещенные в наших российских школах. Те, кто крещены, могут исповедаться. Как это делается? Находите храм, в котором исповедуют. То есть священник имеет время поговорить с каждым отдельно. Чаще всего это монастыри. Слава Богу, монастыри сейчас открыты. Можно спокойно прийти в субботу, как правило, это делается, во второй половине дня на службу и пройти через исповедь. Для того, чтобы пройти через исповедь, нужно придерживаться всего лишь двух правил. Первое – ничего не скрывать. И второе – ни в чем себя не оправдывать. Обратите внимание, что в жизни мы ведем себя строго наоборот. Мы плохое о себе скрываем и во всем себя оправдываем. Но на исповеди нужно пойти против себя. Это трудно. Однако, чем старше вы будете становиться, тем труднее вам будет прибегнуть к этой помощи. Лучше не медлить. После исповеди священник скажет вам, что делать дальше, чтобы вы стали частью Церкви Христовой. Церковь Божия – это единое тело Христово, и вы можете причаститься, стать частью этого тела. Еще один важный момент – исповедоваться и причащаться может только верующий человек. Вот если я спрашиваю детей, кто из них верующий, поднимается немного рук. Но с другой стороны, я вижу, что и неверующих практически среди них нет. Неверующих людей вообще очень мало. Я за всю жизнь встречал 5-6 человек, не больше. А много таких, кто еще не успел задуматься о том, есть Бог или нет. А ведь это самый важный вопрос на свете. Вот как к нему подступиться? Как понять о себе, что ты верующий? Первое – это избегать блуда, гордости и злости. Второе – нужно бывать в храме и не смущаться тем, что вы мало будете понимать. Наша душа – христианка. Она почувствует благодать, помощь Божью. На этой основе потом возникнет понимание. То есть не сначала изучить жизнь церкви, а потом переступить порог, а наоборот – сначала переступить порог, и уже потом с этой помощью к вам придет понимание. И третье, для тех, кто еще не делал самых простых вещей. Купите Новый Завет и прочтите одно из Евангелий. Причем Евангелие читают не так, как роман, иначе. То есть читайте по одной главе в день и как бы смотря в зеркало. Вот в Евангелии вы увидите жизнь и учение Иисуса Христа, и вы почувствуете, как ваш образ не соответствует его образу и его учению. И, может быть, вам даже станет страшно. Вот это хороший страх, не нужно его гнать. В Библии сказано, что начало мудрости – это страх Божий. И когда вы почувствуете, как ваша душа, как ваша жизнь не соответствует жизни Христа, Бога-человека, обратитесь к нему мысленно. Я понимаю, что многие из вас просто стесняются перекреститься иной раз. Но вот обращайтесь к нему настойчиво, мысленно, и вот он вам обязательно ответит. И это не я говорю, это он сам сказал, что он обязательно вам ответит. Я не знаю, как это будет. Ответ может прозвучать непосредственно в душе, может прозвучать в событиях вашей жизни, которые начнут выстраиваться неожиданным образом. Но скоро вы будете точно знать, что Бог есть.